Свежее утро на радио «Спутник».
В студии Илья Харламов и Татьяна Ладеева. Здравствуйте, Таня, привет.
Приветствую.
Начнем с туризма, наверное, да? Ну, типа 1 июня, лето началось, и, в общем-то,
куда
кому-то,
поехать?
Может быть, хочется да. куда-то поехать, а кому-то не хочется. Но, тем не менее, границы продолжают открываться. Россия возобновляет авиасообщение еще с рядом стран, а также увеличивает число рейсов в те государства. Хотел сказать рейдов, да? Это похоже уже на рейды, на самом деле, отдых и туризм. Так вот, в те государства, границы с которыми уже были открыты. Но Турция и Танзания пока недоступны.
С 10 июня открыты для нас Австрия, Венгрия, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко и Хорватия. Чартерные сообщения также могут возобновить с Албанией, но это еще не точно, поэтому мы будем продолжать следить за новостями. Увеличивается, помимо этого, число регулярных авиарейсов в Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан, Таджикистан, Египет и Сербию. И возобновляются полеты по маршруту Москва-Мюнхен, то есть Германия тоже, в принципе, для нас открыта из Мюнхена. Но можно добраться в какой-то другой город,
слушай,
если есть такое желание.
Да, вот я по ходу, да, давай вот этот список проанализируем. Вот берем открытые с 10 июня страны, да. Но если говорить о массовом туризме, да, о том, куда люди могли бы поехать отдохнуть без кредита, скажем так. Значит, вот список: Австрия, Венгрия, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко и Хорватия. Ну, очевидно, что здесь только Хорватия может привлекать более или менее массовый интерес, да? Ну, Хорватия, потому что, ну, Австрия, понятно, это замечательная страна, интересная, но это вряд ли массовый летний отдых, это скорее такой познавательный туризм, и точно уж не массовый, да? Венгрия примерно то же самое, ну, Ливан здорово, но тоже не массово, Люксембург это элитно, сразу, да, можно понять. Ну, Маврикий, Марокко под вопрос, но тоже это не массовый туризм. Ну, массовый, я имею в виду, более или менее массовый. Ну, хотя бы, чтобы речь шла о сотнях тысяч человек, да, не о миллионах, конечно. Миллион — это Турция, условно говоря, которая продолжает оставаться закрытой. Вот, а, значит, Хорватия, да, действительно. Что касается вот регулярных рейсов, они, естественно, дороже. Ну, вот тут, наверное, вызывает интерес Греция, да, но это будет дороже. Азербайджан, Армения, Катар, Узбекистан, Таджикистан.
Египет,
да, с Египет вроде бы открыт, но опять же, да, это регулярные рейсы, то есть надо просто понимать.
Ну, не чартер, да.
Это не чартер, это дороже, это все, в общем,
знаешь,
тоже точечно будет.
Знаешь, я с тобой спорить не хочу, но я тоже самое думала про Танзанию, когда она оказалась в числе первых открытых стран для россиян, я думаю, ну кто туда поедет, а в итоге что? В итоге спрос был, спрос увеличился,
надо
потому что
на
выбора
цифры,
не было.
Да, но выбора не было, надо смотреть все равно на цифры, сколько съездило. Ну, давай,
ну,
закончим,
хорошо,
да,
хорошо.
Давай Белоруссию закончим,
да,
там вот же здорово туда летать.
Это
оттуда,
намного ближе и
нее
намного дешевле, поэтому вот. Вот если хочешь, то можешь, собственно говоря, выбрать...
Гастротуризм, море, морепродукты, все это есть в Беларуси, да.
Тоже с 10 июня увеличивается число регулярных авиарейсов. До 10 раз в неделю из Москвы будут летать самолеты, из Москвы в Минск и, собственно, из Минска в Москву. Одновременно с этим возобновится ежедневное железнодорожное авиасообщение, железнодорожное сообщение, извиняюсь, из Полоцка и Гомеля в Москву. Поэтому есть выбор, как полететь на самолете, так и поехать не в столицу Белоруссии на поезде. И, как ты правильно отметил, приостановка авиасообщения с Турцией и Танзанией продлится до 21 июня. Ну, а там дальше посмотрим. Возможно, это не финальная дата.
Да, так что Минск, Полоцк и Гомель. Я там везде был. Отличные места.
Вы слушаете «Радио Спутник».
В России может появиться отцовский капитал. С подобной инициативой выступили в Общественной палате. Ну, давай вкратце, Таня,
расскажи. Вкратце, отцовский, да, это многодетный капитал, и он будет составлять 639 тысяч рублей, чуть более. В чем суть? Ранее Путин в ежегодном послании поручил до 1 июля подготовить предложение по формированию единой системы поддержки российских семей с детьми. Чтобы реализовать поставленную задачу президента, решили разработать новый федеральный проект «Многодетная страна», который будет включен в проект «Демография». В том числе предлагается вот ввести отцовский капитал, который будет предоставляться при рождении трех и более детей в одной семье. Также хотят расширить возможности использования материнского капитала при рождении третьего последующего детей, ввести новые ежемесячные пособия в размере 2500 рублей на каждого ребенка и так далее. Ну, в общем, есть новшества касательно именно многодетных семей и в том числе отцовский капитал.
Давай обсудим с президентом Ассоциации российских банков Горегином Тасуняном. Горегин Ашотович, здравствуйте.
Да, добрый.
Да, Григорий Анатольевич, ну, замечательная инициатива, все классно. А вот скажите, пожалуйста, если говорить о том, что отцовский капитал будет в дополнение к материнскому при учете того, что это полноценная семья, эта инициатива вообще хоть на 1% проходная или на 0,5%?
Вы знаете, мне кажется, что не только проходная, но и с общего здравого смысла эту асимметрию нужно как-то разрушать, потому что эти гендерные такие различия и недоверие к мужской части населения, они не украшают наше общество. А чем, собственно говоря, отцы хуже матерей? Ну да, в рождении ребенка они принимают несколько иное участие, чем прямые роды, но с точки зрения формирования и влияния на будущее семьи, я думаю, отцы в своей основе, в большей части, должны чувствовать, и эту ответственность надо воспитывать. Должны и не меньшую ответственность. Почему мы им не доверяем категорически?
Григорий Анатольевич, я все-таки еще раз, извините, ради бога, за настойчивость уточню. Да, мы, если мы говорим об отцах, которые не одни воспитывают, да, ну, матери по какой-то причине нет, развелись или еще что-то случилось, а именно вот материнский капитал получен женой вот этого отца,
и в дополнение
получает он еще 639 тысяч, и вы считаете, что на это найдутся деньги, и это будет, возможно, одобрено?
Вы с точки зрения нахождения денег...
Ну, конечно, а как же? Естественно.
Давайте оценим, что это не такой выдающийся и громадный, соответственно, щедрый подарок, чтобы говорить, что это невозможно. Да, это, в принципе, возможно. И с учетом того, что на развитие семьи мы и так недостаточно внимания уделяем. И если есть установки, в том числе и в обращении президента по этому поводу, я думаю, что вполне можно найти. Так что не 1% вероятность того, что проблема может быть в этом направлении решаться, но гораздо более высокая степень вероятности.
К тому же предоставлять будут при рождении третьего и более детей. Еще не каждый решится, да, там, несмотря на отцовский капитал, мне кажется, на третьего, четвертого и пятого.
Да, но здесь все-таки вы понимаете, да, гендерный акцент тоже имеет значение, то, что не просто поддержка семьи на рождении третьего ребенка, но что нужно вот эту вот асимметрию тоже устранять, потому что считать отцепьющие, тогда бы и дети не рождались.
Григорий Анатольевич, а вот знаете, еще есть, ну, вот такая вещь, как, допустим, отец у отца трое детей, у мужчины, да, ну, допустим, от разных браков, да, и ему никакие социальные льготы, даже минимальные, не положены. Вот, при этом он же является отцом, он участвует в воспитании всех детей, если он добросовестный отец, конечно, если не добросовестный, с ним отдельный разговор. Вот это является перекосом или в общем, все нормально?
Ну, вы знаете, вторгаете сейчас морально-этическую сторону уже более сложную. Вообще, такого рода вопросы, с моей точки зрения, нужно не просто с понтологии выдвигать в качестве инициативы там отдельно взятым депутатом, а изучаться академической наукой, социологами, психологами, в том числе и медиками, и философами, и, в общем-таки, ставить этот вопрос в принципе. Если мы говорим о развитии и о падении численности населения, о необходимости, соответственно, роста населения, то так уж ли плохо, когда, или, так скажем, надо только осуждать, если у людей есть дети, пусть даже от внешних, так скажем, к семье женщин. Но если человек ответственно относится к их поддержанию и развитию, то, может быть, поддержка должна быть во всех случаях. Есть ребенок, признанный ребенок, ты за него берешь ответственность, ты его содержишь, государство говорит, хорошо, мы закрываем глаза на то, что этот ребенок рожден не в основной семье. Или наоборот, государство говорит, нет, ты знаешь, это аморально.
Не, ну почему это может быть зарегистрировано второй брак?
Речь о каких-то вот незаконных детях, а именно, да, второй брак, и первый законный брак, и второй законный брак, вот в этом смысле.
Внебрачные детях, но которые признаны и которые не снимают ответственность отец себя. Но это уже, я говорю, тема философская.
Философская. Григорий Анатольевич, можно о практической? Тогда о цифрах, извините. Вот ежемесячное пособие в размере 2500 рублей на каждого ребенка многодетной семьи. Ну, предложение, да? Ну, это чуть больше 20 евро. Это вот деньги, которые будут стимулировать увеличение рождаемости или вряд ли?
В вашем самом вопросе, конечно, содержится определенный скепсис. Я его,
значит... К сожалению, да, наверное.
Да, я его, ваш скепсис я разделяю, потому что, конечно, для стимулирования развития семьи и рождения детей, наверное, масштабы цифр должны быть другие, и об этом можно очень долго говорить, потому что, допустим, вчера у меня были гости из Катара, я спрашивал, а какие у вас социальные поддержки, там, семьи и прочее. Если семья нуждается в жилье, то там выдается беспроцентный кредит от государства и надолго, и при возникновении каких-то там кризисных ситуаций этот долг прощается, этот долг продлевается, но само государство, не банки обязывает выдавать кредиты там по низким процентам, а государство семье до определенного масштаба необходимого выдает государственный беспроцентный кредит на долгие годы. Понимаете, политика, конечно, и это все потому, что, ну, представьте себе маленький Катар, но у которого нефть, газ. И представьте себе наша богатая страна, у которой тоже и нефть, и газ, и металл, и многое другое.
Ну вот смотрите, предлагается как раз-таки одна из инициатив, да, в нашей стране, это разработка и введение системы семейного налогообложения для многодетных семей с понижением налоговой ставки, с увеличением числа, ну, собственно, детей в семье и работающих членов
детей,
семьи.
Чем больше детей, тем меньше налогов, вплоть до его устранения. Ну,
да, если пять детей, то вообще не должно быть больше. Никаких налогов.
Да, вот это уже более правильное направление, так скажем, мысли. И с другой стороны, я еще раз говорю, это все должно быть комплексно изучено и разработано и предложено. И, кстати, это делают. Академические науки в каждом направлении это делают и комплексно делают, только к этому надо еще и прислушиваться. У нас есть такие разработки в отделении общественных наук, и вокруг этого постоянной регулярностью, там, двухнедельные эти темы, в том числе и развитие семьи, обсуждают.
Горегин Ашотович, извините, ради бога, у нас еще одна тема. Давайте небольшую паузу сделаем и обсудим. По итогам первого квартала нынешнего года, 2021, госдолг России достиг почти 20 триллионов рублей. Гораздо меньше, чем в США. В США там 23, что ли. Но, правда, долларов, да? Но скажите, пожалуйста, много это, мало? В общем, чем это грозит или ничем не грозит?
Это, конечно, с точки зрения динамики роста, это не очень приятно, потому что рост только за первый квартал, там, насколько счетная палата показала, там, на 3000%.
На 17%.
Вырос.
Да.
И достиг 17%. Но на самом деле это небольшой уровень долга, госдолга. В других странах, в том числе вы приводили Штаты, он в разы больше.
В десятки раз.
Да.
Наверное, в 100 раз.
Пожалуй, в десятый раз можно сказать, да, но если брать другие страны, то он в разы больше, и в этом ничего такого смертельного нет. Другое дело, что раньше мы очень сдержанно к этому долгу относились. В этот раз, в этом году, там, с учетом и пандемии, и других экономических стагнационных факторов, вдруг он пошел в такой бурный рост. Надо быть осторожным, не надо паниковать, нет в этом ничего сверхдраматичного, тем более, что надо смотреть, собственно, структуру этого долга.
Ну, внутренний долг в основном.
Да, внутренний долг 15,5 триллионов рублей, а внешний чуть более 4 триллионов рублей.
Ну, это не так много
внешнего. Приходится, да, на внутренний.
А вот скажите, внутренний долг, это кому должно государство?
Это ОФЗ, которые имеют там сроки погашения.
Облигации федерального займа, ну мы просто поясним для слушателей.
Там до 34 года там значительная часть 32%, а остальная часть 50% это более короткие сроки погашения. Но я думаю, что здесь, в общем-таки, это нормально, когда государство заимствует на внутреннем рынки, и главное, чтобы эти займы направлялись на развитие экономики, на инвестиции, на развитие бизнеса, понимаете? То есть заимствовать никак не страшно. Важно, как ты используешь заемные средства. Это касается и государства, и бизнеса, и частных лиц.
Но а если займ, он растет и увеличивается, мы его погашать-то будем? То есть вот тенденция-то идет обратная?
Нет, доля займа увеличивается, угу. Его обслуживание, безусловно, занимает значительную часть соответствующего ВВП, но если оно инвестируется, ведь оно инвестируется с целью увеличения доходности тех предприятий, mm-hmm. той сферы, оно же не только в социальную сферу инвестируется, оно не только гасит обязательства социальные, которые, соответственно, государство на себя взяло, а оно инвестируется, а, кстати сказать, и социальные инвестиции, они тоже чему способствуют? Способствуют тому, что семьи рожают новых детей, что семьи развиваются, что семьи в здоровой обстановке живут. И в этом смысле способствует это развитию самой экономики и уровня.
Григорий Нашотович, в завершении, за неимением времени, конкретный вопрос, вот, рассчитанный на простых, что называется, людей. Вот есть ли экономический смысл и есть ли возможность у гражданина Российской Федерации купить ОФЗ и на этом заработать?
Да, в принципе, есть. В этом нет никакой. Это можно сделать опосредованно и напрямую, но ОФЗ общедоступно, да.
Угу. Ну, спасибо. Да. Спасибо большое. Президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян. Немецкие чиновники высокого уровня, как в России говорят, категории А, планируют обсудить со своими американскими коллегами «Северный поток-2». Для этого они встретятся в Вашингтоне. Ой, чует мое сердце, это перед встречей Путина и Байдена. Да, что-то обсуждать такое будут.
Германию будут представлять советники канцлера Ян Хекер и Ларс Хендрик Лёллер. Они встретятся с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и торговым представителем США Кэтрин Тай. Напомню, что Байден, да, у нас в конце мая заявил о том, что санкции оказались против «Северного потока-2» контрпродуктивными.
Да, да, но
собственно,
судов,
это вызвало да, огромное количество тоже критики и со стороны Евросоюза, которые говорили о том, что наоборот ну, нужно продолжать всеми способами мешать строительству «Северного потока-2». И да, в итоге Вашингтон ввел санкции против 13 судов, работающих над завершением проекта.
На связи кандидат политических наук, эксперт Российского института стратегических исследований Андрей Губин. Губин Андрей Владимирович, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну, на ваш взгляд, все-таки спросим вас о «Северном потоке-2», куда деваться, этому тема посвящена. Скажите, пожалуйста, вот давление, которое испытывал «Северный поток-2» в последнее время, в последние годы правления Трампа, оно сейчас ослабло, да? С другой стороны, какие-то точечные санкции вводятся. Говорит ли о том, что, в принципе, стратегический курс Вашингтона, направленный на энергетическую безопасность Европы, как декларируется, а на самом деле на, так сказать, освоение европейского рынка. Так вот этот стратегический курс изменился сейчас. Или будет примерно то же самое? То есть вот эта жесткая борьба за европейский рынок между Россией и Соединенными Штатами продолжится?
Да, интересная постановка вопроса, Илья. И действительно, как вы отметили, при администрации президента Трампа курс был направлен на так называемое обеспечение энергетической безопасности Европы, хотя речь по большому счету шла о том, чтобы убить двух зайцев. Во-первых, продать американский сжиженный газ и подсадить европейцев на эту самую газовую иглу, ну, американскую, да, в плохом смысле mm-hmm. этого слова, и заодно реализовать стратегические интересы, геополитические интересы Соединенных Штатов, теснее привязать к себе европейских, так называемых, партнеров, поскольку такие, в общем-то, довольно циничные действия американской администрации, да, не позволяют, наверное, называть Соединенные Штаты полноправным партнером Европы, несмотря на все декларации. Что касается нынешнего изменения курса, наверное, американцы все же выжидают, пытаются просчитать для себя наиболее выгодные варианты. Ну и плюс при смене администрации, вероятно, сменились и экономические интересанты. да, некоторая ротация лиц все равно произошла, и, возможно, приоритеты тоже изменятся. И это оставляет пространство для маневра европейским государствам в том числе, и что мы видим на примере визита германской делегации.
Да, я как раз хотела спросить, а стоит ли нам ожидать, Андрей Владимирович, может быть, каких-то новых ограничений, санкций, там, популистских заявлений? Что ожидать?
Ну, ожидать можно всего чего угодно, да, здесь какая именно карта сыграет, сказать довольно сложно, но тем не менее хочется верить в победу здравого смысла, конечно. Единственное, что нужно учитывать, что у Вашингтона бесспорно свои интересы в Европе, и не всегда с интересами Берлина они могут коррелироваться, и мы это, в общем-то, видим на примере той дипломатической борьбы, которую немцы активно ведут со своими американскими визави, отстаивая свои собственные интересы. И, в общем-то, и в том числе заявляя о том, что американцы позволяют себе вмешиваться во внутренние дела государств, Германии, Швейцарии, Австрии в том числе.
Андрей Владимирович, а после смены канцлера в Германии как-то резко курс самого Берлина изменится, как вы считаете? Ну вот по этим двум важным направлениям – Россия и Соединенные Штаты.
Ну, вы знаете, европейские государства, такие традиционные европейские государства, они довольно, в чем-то похожи на Россию, они довольно медленные в изменениях.
Инерционные, да, как принято говорить?
Да, инерционные, и имеют привязки к своим давним партнерам. И если говорить о России и Германии, у нас такая давняя и сложная история отношений, но, тем не менее, отношения эти довольно тесные.
Сохраняются, да, сохраняются.
Общий интерес.
Да, давайте,
если говорить об американцах, да.
Закончите мысли, паузу сделаем, прежде чем на следующую тему идти. Пожалуйста.
Да, да, если говорить об американцах, то здесь, наверное, интересы будут меняться в соответствии с поведением Вашингтона. Если он будет проявлять уважение к Германии, то, наверное, им будет о чем поговорить. А если нет, то отношения будут ухудшаться.
Пауза и про Арктику. Россия восстанавливает военную инфраструктуру в Арктике, чтобы обеспечить обороноспособность страны в этом регионе, не покушаясь на безопасность других государств.
Да, именно так МИД отреагировал на опасения Штатов касательно военной активности России в этой зоне. Действительно, мы не нарушаем никаких международных правил, не предоставляем ни для кого угрозы. Почему и НАТО, США, они заявляют постоянно о том, что ну, вот Россия да, каким-то образом им угрожает. Мы действительно восстанавливаем военную инфраструктуру, ничего в этом, скажем так, особенного нету.
Андрей Иванович, это к вам вопрос. Ну, то есть, чем важна Арктика, помимо тех ресурсов, которые в ней есть? Тут все понятно, там нефть, газ и прочее, и прочее. А вот что касается всех остальных вопросов? Что про Арктику можно сказать?
Да, действительно, Арктика – это и кладовая, это и транспорт. Транспортный потенциал Арктики, конечно, еще недостаточно развит в силу сложности этого вопроса, но, тем не менее, это так тоже задача на вырост, задача с запасом. Но главное, чем важна Арктика, прежде всего, для Российской Федерации, для интересов и безопасности и развития, это, конечно, военно-стратегический потенциал. И это было понятно еще с момента развития стратегических вооружений, с того момента, когда стратегические бомбардировщики получили возможность долетать до другого континента, да, и самый удобный, самый короткий маршрут, что для бомбардировщиков, что для ракет, это бесспорно через Северный полюс. Поэтому и для нас, и для Соединенных Штатов, что греха таить, Арктика является таким отложенным полем битвы, да, в годы Холодной войны это было особенно видно. Ну, и сейчас какие-то элементы такого противостояния мы тоже ощущаем.
Да, они видны. Скажите, пожалуйста, а что касается бюджетных возможностей, организационных, ну, чисто армейских, вот будет ли прикрыта Арктика, что называется, российскими военнослужащими? Или это будут какие-то точечные, я уж не знаю, объекты, которые раскиданы будут на огромных просторах этого региона?
Ну, конечно, присутствие, наше северное арктическое присутствие не будет, вероятно, таким, каким оно было во времена Советского Союза. И, вероятно, это было бы избыточным, исходя из тех задач, из характера тех угроз, которые сегодня стоят перед Российской Федерацией. Но, бесспорно, основные ключевые направления будут закрыты. Речь идет, прежде всего, о обеспечения наших стратегических ядерных сил, да, для подводных лодок безопасности, противоракетной и противовоздушной обороны, решение такого рода задач и прикрытие основных транспортных узлов. Да, то есть полномасштабное прикрытие не требуется, но наиболее уязвимые моменты, наиболее да, критические инфраструктура, конечно, все это будет защищаться максимально.
Спасибо большое. Кандидат политических наук, эксперт Российского института стратегических исследований Андрей Губин был на связи. В студии работали Илья Харламов и Татьяна Вадяева.